Динамика современного мира максимально ускоряет события. Каждый день свежие новости. Каждый час новые подробности. Каждую минуту оперативная информация. Мы просто не успеваем понять детали. Вникнуть в происходящее, изучить нюансы, погрузиться в аналитику поможет «Большой диалог». Политологи и экономисты, политики и чиновники. Все спикеры в одном эфире. «Семь дней в деталях» с журналистом медиагруппы «Россия сегодня» Максимом Грозновым.
Итак, на радио «Спутник Крыму» программа «Семь дней в деталях». Итоги 50-й недели года. Основная тема программы – результаты года развития Российской Федерации, который накануне подвел в прямом эфире глава государства. У микрофона Максим Грознов. Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Итак, в четверг состоялась прямая линия, пресс-конференция главы государства, верховного главнокомандующего. Вот сейчас выясним вместе с экспертами, как они оценивают это событие, прокомментируем, чем уникален сам формат общения Путина с народом. Ну вот, обсудим темы, которые были затронуты в ходе этого мероприятия. Свои мнения сразу проанонсирую. У нас несколько экспертов сегодня в программе. Выскажут политолог Сергей Михеев. Это во второй части программы. Далее, в завершении программы, доктор политических наук Севастополя Александр Ирхин. Он прокомментирует научную статью, написанную им и его коллегами, подготовленную для журнала Министерства иностранных дел о реинтеграции Крыма и Севастополя в состав России. И какие усилия сейчас предпринимают западные аналитики для создания негативного общественного фона в отношении России, в отношении политики России по отношению к Крыму и Севастополю. Ну а прямо сейчас вместе с нами комментирует события вчерашнего дня, точнее события четверга, Сергей Горбачев, руководитель отделения или филиала Института стран СНГ в Севастополе, а также председатель Союза журналистов Севастополя. Сергей Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте, Максим. Говоря об итогах года, сразу хотел бы поздравить всех с тем, что сегодня на выставке форуме «Россия» на ВДНХ в Москве состоялась с успехом презентация Республики Крым.
Да, это так и есть. И сейчас оттуда прямо вот новости. И там присутствуют первые лица Республики. Благодарим вас за столь теплое приветствие. Это правда. Ну что ж, а мы все-таки вернемся к важному вчерашнему дню. Сергей Павлович, я хочу пояснить нашим слушателям, хотя многие об этом знают, что вы являетесь, ну, как бы, так сказать, достаточно профессиональным участником подобного рода мероприятия. Я имею в виду пресс-конференции, которые проводятся, вот, прямое общение с президентом. Вы, по-моему, не единожды участвовали в них лично.
Ну, дело в том, что формат ежегодных пресс-конференций, он предусматривает, в принципе, свободную аккредитацию. Угу. И все годы после нашего возвращения в родную гавань, в Россию, все эти годы я аккредитовался, и мне давали добро, и я 7 раз был на этих пресс-конференциях, за исключением вот этих последних постковидных, ковидных лет, когда формат пресс-конференции был минимизирован.
Да, да, он был усечен, ну, 7 раз, это, да, это уже, это называется стаж, да, Сергей Павлович? Сергей
Павлович. Это да, согласен. Да.
Что ж, ну, давайте так, вы наблюдали в этот раз тогда, как и мы все, то есть по экрану телевизора, например, да, или там по радио. Я к тому, что, ну, что изменилось в общем, так, в целом? И вообще, как, ну, так, общая характеристика вот того, что вы вчера наблюдали и увидели.
Ну, во-первых, мне импонирует, да не только мне, наверное, телезрителям, слушателям, всем, кто следил за происходящим, импонирует то, что идет некое возвращение к широкому свободному общению. Все-таки, когда есть возможность не просто наблюдать, а из зала задать вопросы, хотя, безусловно, это мероприятие, так скажем, оно режиссируется отчасти, так как там есть и видеоролики, и включение с мест. Но в данном случае, когда вот такой живой разговор, и есть возможность непосредственно в студии журналистам, в том числе из разных регионов, задать вопрос президенту, это все подкупает и свидетельствует и об искренности, и об открытости общения, mm-hmm. и, в принципе, о том, что можно достучаться до самого верха, как говорится.
Uh-huh. Ну да, да, понятно. Добавить что-то хотите к этому, нет?
Ну, то есть... Я, и плюс ко всему, вот этот формат, который был вчера, он, ну, как бы новый, потому что прямая линия, вы знаете, тоже раньше она была стабильна в определенное время, ежегодно проводилась. Опять же, в связи с СВО она была, ну, не купирована, свернута, скажем так. А теперь два в одном. Да. Называется. Интересный формат, и я, честно говоря, чисто с профессиональной точки зрения наблюдал за происходящим. Скажу, что московские наши коллеги, которые координируют, безусловно, работу с регионами, они сработали на высочайшем уровне, без всяких пауз, в принципе, без накладок. Ну, неудовлетворение, как всегда, я понимаю, вызвало в зале то, что 4 часа пролетело, и не все задали вопросы.
Ну, это нормально, да.
8 десятков, да. Угу. Но на самом деле наблюдать за происходящим было интересно, практически без отрыва. Угу. Ну и, в общем-то, и много нового было сказано. А с другой стороны, как мне представляется, ну, лично я укрепился, убедился в том, на каких позициях стою.
Угу. Сергей Павлович, тогда разовьем эту мысль. Я добавлю лишь, что да, действительно было сделано все неплохо, и там были и записанные вопросы, это, ну, это и анонсировалось, и вопросы, которые подавались ведущими, и прямой эфир. То есть я вот помню несколько общений, буквально вот прямой, сидят люди на телеэкране, общаются с президентом, разговаривают, даже немножко с ним дискутируют. Это действительно было очень с уважением, интересно, и отдаем должное организаторам. Теперь к главному. Мне кажется, Владимир Путин вчера, прямо в самом начале своего общения с людьми, обозначил важнейшие цели, которые он ставит перед собой и вот в развитии Российской Федерации. Но он является кандидатом в президенты, выборы скоро. И вот в самом начале вот, он обозначил задачи, которые стоят перед ним и перед государством, следующим образом. Давайте послушаем.
Я говорил об этом уже много раз, но не грех повториться. Для такой страны, как Россия, существование, ее просто существование нашей страны без суверенитета невозможно. Ее просто не будет, во всяком случае, в том виде, в котором она сегодня существует, и в котором существовала 1000 лет. Поэтому главное – это укрепление суверенитета. Но это очень широкое понятие. Укрепление суверенитета, ну, внешнего, так скажем, это значит укрепление обороноспособности страны, безопасности по внешнему контуру. Это укрепление общественного суверенитета, имеется в виду обеспечение, безусловное обеспечение прав, свобод граждан страны, развитие нашей политической системы, парламентаризма, ну и, наконец, это обеспечение безопасности в сфере и суверенитета, в сфере экономики, технологического суверенитета. Мне, думается, здесь, вот прямо сейчас, отвечая на ваш вопрос, нет необходимости раскрывать все эти направления, но уверен, что аудитория здесь находящаяся, да и вся страна прекрасно понимает, что без этого существовать Россия не сможет.
Да, вот это то, что было вчера сказано в самом начале пресс-конференции. Суверенитет. Что по этому поводу? Как прокомментируете, Сергей Павлович? Вот прям вот обозначено было.
Вы знаете, в советское время, ну, где-то штампом, наверное, было. Суверенитет, независимость Родины, особенно я как человек военный, с этими словами часто сталкивался и сам об этом говорил, в том числе матросам на политзанятиях.
Угу. Сейчас немножко связь нас подводит, Сергей Павлович. Прервалась связь. Мы сейчас, ну вот, особенности прямого эфира, ничего страшного. Сейчас перенаберем нашего собеседника. Напомню, мы продолжаем беседу, начали, точнее, беседу с одним из экспертов, председателем Союза журналистов города Севастополя. Он же является руководителем филиала Института стран СНГ Сергеем Павловичем Горбачевым. Наладили связь. Здравствуйте еще раз, Сергей Павлович, да?
Да, еще раз добрый вечер.
Да-да.
Ну, так вот, продолжая наш разговор, хотел бы сказать, что к понятию суверенитета мы относились как-то, я бы, ну, наверное, такое слово подобрал в данном случае, обыденно, не особо вдумываясь в сущность его. А сегодня нам всем стало понятно. Ну, для меня суверенитет – это способность и возможность жить по своим правилам, оставаться самими собой, сохранять свое лицо, не грешить в отношении заветов наших пращуров, не пренебрегать традициями и правилами, которые всегда были нам близки, существовали и у наших дедов, отцов, у наших родителей, да и у нас. Угу. И иметь возможность отстаивать это право, не давать кому-то возможности навязать свое мнение, заставить нас жить по-другому. И в этом смысле мы являемся свидетелями глубинных процессов, которые в целом мире происходят, когда государство, казалось бы, мощное и экономически, и финансово, и в военном отношении, ну, практически свой суверенитет теряют и в сфере, которая, так скажем, на поверхности лежит, межличностных отношений, на уровне быта, но и в целом оказывается подвластны чьей-то воле. В этом смысле, я так думаю, наверное, вся Европа сегодня, она отчасти утратила суверенитет, потому что по любому вопросу, по любому окрику из-за океана все выстраиваются в одну шеренгу и шагают бодро в ряд в ногу. Ну, за исключением, может быть, нескольких государств. Поэтому в этом смысле суверенитет, он уже, ну, таков, что его можно увидеть наглядно и даже в чем-то, даже пощупать, наверное.
Да, вот вчера как раз на тему Европы был задан вопрос, и глава государства прокомментировал по поводу, ну, вот как бы суверенитета даже отдельных личностей, да, вот руководителей, элит, что называется, европейских стран. Он назвал двоих людей, которые, ну, вот по его мнению, как бы не поддаются на данный момент общему тренду. Он говорил об Орбане и о Фице, это слова Венгрии и Словакии, да? А вот как вам пример, который он еще вот такой привел, что многие личности, вот многие руководители государств сейчас в Европе хотят выглядеть как генерал де Голь, вот, а на самом деле являются маршалами Петеном, которые, как известно, несмотря на свое героическое прошлое, стали коллаборантами в годы Второй мировой войны. Как оцениваете вот такую характеристику?
Ну, вы знаете, многие у нас бывали в Одессе, на этот счет есть такая поговорка, но она, в общем-то, литературная. Хотел быть пурицем, а стал поцем. Поэтому где-то в этом смысле коррелируется по смыслу. Я бы, кстати, к названным фамилиям президента добавил еще Вучича. Все-таки лидер Сербии, он действует самостоятельно, ну, по крайней мере, стремится действовать самостоятельно, и преданность, верность тем идеалам, которые сербы в большинстве своем впитали с молоком матери, этим идеалам он остается верен. Действительно, нынешние политики, ну, вы знаете, даже внешне посмотришь на них, есть в интернете масса мемов на этот счет, когда без всяких там подрисовок, так скажем, коллажей, накладок, выстраивают в ряд, допустим, министров обороны европейских стран. Но при всем уважении к гендерным принципам и женщинам, ну, стоят, извините, тетки не очень модельного вида. Оказывается, они все отвечают за оборону в ведущих государствах НАТО европейских. Ну, ни в какие ворота. Ну, или посмотреть на Наполеончика французского нынешнего. Ну, амбиций много, честолюбие перехлёстывает через край, переливается. Ну, как можно сравнить всех этих людей с нашим президентом? Я вот сказал уже 7 раз, был на пресс-конференциях. Каждый раз, конечно, выходишь со смешанными чувствами в том плане, что не хотел, не смог услышать, может быть, то, что ожидал, но всякий раз выхожу и ловлю себя на мысли о том, что таким лидером можно гордиться. Ну, попробуйте просидеть 4 часа практически без бумажек, без подсказок, без суфлера, отвечать в лед, без всяких пауз, на любой вопрос с использованием фактов, цифр, фамилий, без обращения к каким-то подсказкам, каким-то листочкам. и при этом сохранять и чувство юмора, и самоиронии. Ну, в общем-то, лидеры есть лидеры. И, честно говоря, даже не знаю, тут можно сравнить Владимира Владимировича, скажем, по значимости, по политическому весу с тем же руководителем Китая, Си Цзиньпином, или с ближе к нам тут Эрдоган, весьма такая колоритная, но мощная политическая фигура. Но я думаю, что им было бы сложно в таком режиме работать,
да,
с такой аудиторией.
Формат уникальный, я абсолютно согласен. И работать в этом смысле, и так держать аудиторию, огромную страну. И, вы знаете, вот там есть такое даже вот, тоже понятие, вот посмотрите, так, антидепрессант тут прям какой-то, да? Вот выходишь, и вот все хорошо, да. Сергей Павлович, мало времени. Я напомню, Сергей Горбачев у нас в эфире, поэтому хочется вам еще вот задать вопрос вот какой. То есть, ну... Понятно, что пресс-конференцию разбирают эксперты по деталям, но я хотел вот еще о чем сказать. Вот технологический суверенитет он упомянул, и, конечно, очень важная составляющая, вот она зашла на прикладной, был вопрос, мальчик задавал, ну как мальчик, извините, конечно, военный летчик, он задавал вопрос, просто очень молодой, и по поводу того, будем ли летать на собственных самолетах. Давайте послушаем, что ответил на это президент.
Надо развивать собственное самолетостроение. И надеюсь, что все планы, которые мы имеем в виду, а мы планируем произвести свыше 1000 самолетов к 2030 году, своих собственных самолетов. Это МС-21, это переоборудование имеющихся воздушных судов нашими отечественными двигателями ПД. Нужно выйти на производство следующего двигателя, более мощного ПД-35, с тягой, вот с такой, с мощной. Это даст возможность нам увеличить количество дальнемагистральных самолетов, в том числе Ил-96-400. Кстати, он уже пошел в работу в грузовом варианте. Он там подлиннее, там чуть ли не на 12 метров. Так что работать нужно. И возможности для реализации всех наших планов имеются.
Да, это было сказано по поводу перспектив развития, наконец-то, собственного самолетостроения. Вот эта цифра 1000 самолетов, да, это самолеты гражданской авиации имеется в виду. Но, правда, он потом еще добавил, что плюс малая авиация, то есть это и поменьше самолеты должны быть. Но 1000 самолетов до 30-го года. Он имел в виду, в том числе сказал, что это будут переоборудование самолетов, которые уже есть, добавляются и двигатели. Как вы оцениваете вот эти перспективы?
Ну, я оцениваю их однозначно как реальные. То, что сказал президент, вполне воплотимо, ибо Россия является великой морской державой, великой космической, великой авиационной державой. Таких государств, на самом деле, которые в одном кулаке могут все это сосредоточить, ну, не больше десятка сегодня, а вообще 5 ведущих стран, которые способны осваивать, реализовывать подобного рода технологии, замыслы, конструкторской мысли и так далее. Да. Кстати говоря, накануне Первой мировой войны Россия возглавляла, в общем-то, ряд авиационных держав, хотя, конечно, большое количество у нас было самолетов импортных, французских и так далее и тому подобное. Мы были законодателями и в потенциале остаемся ими авиационной моды, как военной, так и гражданской. Ну, даже, хотя я не спец в этой сфере, но помню прекрасно о том, что в целом ряде городов у нас производились самолеты самых разных классов. И Воронеж, и Самара, и Ташкент можно здесь вспомнить. Я уже не говорю об Иркутске, Комсомольске на Амуре, Москва, даже киевская фирма «Антонов». На самом деле она же была не украинская, она же была нашей общесоюзной.
Конечно,
за 30 лет многое утрачено, но самое главное то, что многое и осталось. И принцип преемственности, он на самом деле весьма эффективен, живуч и прекрасно работает. Как, знаете, как в том фильме, руки-то помнят,
но
в данном случае помнят Никулин. И головы, и руки. В данном случае, как мне представляется, нужна организующая воля, а она есть.
Есть, да.
Нужны финансы, нужны финансы. Я так думаю, что все-таки мы не затянули ремешок финансовый. Финансы у нас однозначно присутствуют. Ну и больной такой вопрос, мне кажется, это кадры. Ну, здесь во всех сферах, которые так или иначе со знанием и умениями коррелируют, Вот все эти сферы у нас требуют именно подхода к обучению, воспитанию и отдаче, потому что у нас многие получают образование, а потом работают непонятно где, чем-то торгуют.
Да, это вот как раз процесс, который, если не запускать, то ничего не получится, и кадров не будет. Сейчас процесс потихонечку начинает запускаться, и кадры постепенно также будут возникать. Сергей Павлович, по поводу, вот, кстати, Антонова вы упомянули, он просто хочет сказать, вот, когда говорят про украинский самолет «Мрия» Ан-225, надо просто, ну, вот, молодым людям напомнить, когда он был построен, для чего он был построен, какими средствами, да, вот, всей страной, по сути, это строилось для в том числе для программы «Буран», что огромный был новый цех построен, что, ну, это осилить просто, кстати, одному конструкторскому бюро и одной стране было просто практически невозможно. Понятно, что это было дело всей страны. Я прошу прощения, у нас просто действительно очень мало времени. Я хотел бы, чтобы вот что еще прокомментировали. Знаете, такой вот во время пресс-конференции там же слово передавалось, да, вот пытался модерировать, там модерация шла между несколькими ведущими, но вот пресс-секретарь президента Песков решил дать слово представителю западной прессы, и вот давайте послушаем, как в этот диалог вмешался глава государства.
Один вопросик. Я видел вот «Нью-Йорк Таймс». Дайте, пожалуйста.
Нет, микрофон. Давайте мы сначала дадим «Синьхуа», а потом «Нью-Йорк Таймс».
Да.
Вот такая короткая ремарка была президента. У нас с вами остается буквально 3 минутки, к сожалению, время почти истекло. Ну вот давайте прокомментируем. Вот в шуточной форме, но ведь это же символично, вот то, что прозвучало. Синьхуа, напомню, это главное китайское информационное агентство, газета.
С улыбкой, но очень глубоко. И этот посыл президента, он весьма-весьма красноречив. Мне кажется, тут особых комментариев не требуется. Он расставил приоритеты, все по своим местам, с учетом и нынешней обстановки, нынешней ситуации российско-американских, российско-китайских отношений, ну и перспектив. Ну и плюс ко всему, посмотрите на герб России. Недавно мы день герба России отмечали. Одна из версий, почему у нас орел двуглавый. Надо смотреть не только на Запад, но и на восток. Мы, по сути, европейцы, но по внешнему виду, так скажем, по одежде, быту, традициям во многом, архитектуру и прочему. Но на самом деле менталитет у нас, он как раз направлен во все стороны. Мы евразийцы. И в этом смысле отношения с Китаем сегодня, они номер один, они в приоритете.
Ну и остается буквально 1,5 минуты. Сергей Павлович, в завершении пресс-конференции вопрос, что бы вы себе, о чем бы вы себя же 20-летней давности, да, в момент, когда начиналась карьера работы на посту главы государства, предупредили и какой дали бы совет? Владимир Путин ответил, я бы предупредил от излишнего доверия западным партнерам и о том, что нужно верить русскому народу. Вот насчет этих двух тезисов, пожалуйста, у вас еще минута.
Ну, это очень глубоко. То, что Запад нас подставляет и кидает, это видно со времен перестройки, продвижения Запада на восток, сохранение альянса, попытки нас оттолкнуть, не безуспешные, на обочину исторического процесса. А то, что касается русского народа, вы знаете, Путина часто называют начальником за глаза. Я думаю, Путин, он уже переходит в статус хозяина. Здесь идет сравнение со Сталиным, хотя оно относительно весьма. Я думаю, что в данном случае, повторяя по сути слова Иосифа Виссарионовича, выпившего в 45-м году за русский народ, он как раз об этом и говорил тогда. Надо доверять нашему народу. Наш народ велик и все понимает. Поэтому Владимир Владимирович, повторяя эти слова, я думаю, он уверен в народе, в поддержке всенародной, выборы не за горами, тут сомнений, конечно, нет. Ну и власть, я так понимаю, в его словах, она за народ будет отстаивать его интересы, решать те проблемы и задачи, которые действительно всех нас волнуют.
Председатель Союза журналистов Севастополя, а также глава отделения Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев был в эфире программы «7 дней деталей». Спасибо вам большое.
Всего доброго.
Вникнуть в происходящее, изучить нюансы, погрузиться в аналитику. «7 дней в деталях» с Максимом Грозновым.
Итак, программа «7 дней в деталях» продолжается. Это радио «Спутник Крыму», микрофона Максим Грознов. Впереди, ближе к концу, завершению программы, мы услышим мнение доктора политических наук из Севастополя Александра Ирхина. Мы будем обсуждать детали, связанные с реинтеграцией Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации и какие усилия предпринимают наши «западные» в кавычках партнеры для того, чтобы всю вот эту историю изобразить в неправильном, так сказать, контексте и в искаженном ключе. Это будет ближе к концу программы. Ну а прямо сейчас мы продолжаем обсуждение прямой линии, которую провел глава государства. И на связи у нас политолог Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Сергей Александрович, мы комментируем то, что происходило вчера. С основной событием недели, естественно, то, что происходило в прямом эфире, общение президента со страной. Формат общения, пресс-конференции и открытость. Вот меня больше интересует этот аспект. То есть вот все видели уже по мемам, по каким-то сообщениям в соцсетях о том, насколько открытое было мероприятие. Понятно, что сценарий есть, и это обязательно должно быть, я считаю, для того, чтобы подготовить такое мероприятие сложное. Вот эти вот сообщения, которые транслировались на экране, которые видела вся страна, это отметили даже на Украине. Вот как можете вообще прокомментировать то, что происходило?
Формат, он много лет как выработан, да, и по-своему он является уникальным. По крайней мере, вот за те годы, когда президент Путин отвечал на вопросы и журналистов, скажем, и просто граждан России, ничего подобного ни в одной другой стране мира так и не появилось. Мне кажется, другие лидеры просто боятся такого общения, если откровенно говорить, да? Uh-huh. Вот. Они, может быть, к этому недостаточно подготовлены, они боятся, что будут выглядеть как-то так, значит, как-то не очень авторитетно или не очень компетентно. Вот. У нас этот формат выработан, он работает, и я думаю, что он полезен с точки зрения того, чтобы люди вообще видели, что президент страны, так сказать, да, ее руководитель, он вполне живой человек, с одной стороны, да, и с ним можно поговорить и с человеком, а с другой стороны, он действительно владеет фактом, владеет информацией, да, он компетентен. А вот плюс ко всему такая вещь тоже важная. Все видят, что Путин в хорошей форме. А тут некоторое время назад, так сказать, да, тоже наши недруги распространяли там всевозможные слухи там в своей манере, что вот он там болеет, так сказать, не может, не знает и так далее, и так далее. Поэтому тут все как обычно. С одной стороны, сокращается дистанция между людьми и руководителем страны, да. С другой стороны, мы видим компетентные ответы, но и видим человека живого, который вполне себе в работоспособной форме, и явно готов двигаться дальше.
Сергей Александрович, вот в связи с этим я хотел бы, я не знаю, смотрели ли вы полностью пресс-конференцию. Я, например, вынужден был ее посмотреть, и делаю это специально, и мне было интересно полностью. Я оценивал, как люди с ним общаются, вот в том числе, да, вот какое общение вот людей, которые подключали в прямом эфире, не в записи. И было вот заметно по многим вопросам, человек, например, задавал вопрос по стоимости там автотрассы платной, которая на Казань идет. Он просто вот провел с главой государства диалог. Они спокойно общались. Вызывает прям уважение этот момент. То есть какой-то формат совершенно нормального общения с главой государства.
Наши люди вообще любят поговорить, да. Это одна из наших таких национальных особенностей. Для того, чтобы понять человека, да, надо с ним поговорить. Надо посмотреть, как он держится, так сказать, насколько он, так сказать, вообще образован, да, насколько он человечен и так далее, и так далее. Поэтому здесь как раз, мне кажется, это такая русская народная традиция, там, или российская народная традиция, там, уж как хотите, да. С одной стороны. С другой стороны, мне кажется, что тут надо при всем при этом, да, оставаться достаточно уважительным к статусу того, с кем ты разговариваешь, да, потому что такая вот тоже здесь эта демократичность такая, так сказать, беспредельная, она в стиле там политических шоу там американских, европейских, она тоже там, не в нашей так сказать, традиции.
Здесь все было как раз все вполне уважительно, я говорю о конкретном случае. Позвольте тогда еще несколько вопросов по темам этой пресс-конференции конкретным, да. Президент высказался по поводу европейских элит, их нынешнего состояния. Это происходит не впервые. Он даже привел пример о том, что многие лидеры современной Европы хотят выглядеть как Деголь, генерал Деголь, которому там в Москве даже возле космоса памятник, да, а на самом деле является аналогом маршала Петена, который, собственно, был коллаборационистом. И выделил среди всей Европы, назвал их пример Венгрии Орбан, пример Словакии Фица. И вот в этой связи вопрос, вы не раз комментировали складывающуюся ситуацию, но упоминание этих людей со стороны Путина, оно с одной стороны абсолютно очевидно и правильно, с другой стороны, не делает ли им, знаете, такую не очень добрую услугу? Потому что их просто...
Нет, я думаю, что все прекрасно все понимают, да. На самом деле Орбан уже много-много лет придерживается такой альтернативной позиции внутри Евросоюза, и она, в общем, такая очень скептическая по отношению к американскому доминированию, если не сказать вообще антиамериканскую. Да. Поэтому никакой новости здесь в этом, так сказать, нету и быть не может. И я думаю, что ни для кого там в Европе тоже не новость. Посмотрите на тот фактический скандал, который между Шольцем и Орбаном состоялся вот, да, вот по поводу выделения дополнительной помощи там этой самой Украине.
Да,
то, что это не новость. Упомянул его Путин или не упомянул, в данном случае никакой роли для его там этой репутации не сыграет, а Путин упомянул его в том числе для того, чтобы показать, что возможны и другие способы отношений между Россией и европейскими лидерами. То есть на самом деле нету ситуации, при которой, как бы, знаете, абсолютно закрытая Россия, так сказать, и абсолютно консолидированная Европа, а есть, в общем, разные альтернативные варианты общения. И, например, Орбан — это, ну, один из примеров.
Ну и в продолжении темы он сказал, ну, правда, отвечая на другой вопрос, если не ошибаюсь, о том, что, ну, не только в немецких городах, а во многих городах Европы, США и других регионах мира очень многие люди считают, что в России делают правильно, когда борются за свои национальные интересы, не ущемляя права других. И дальше вот такая фраза. Огромное количество сторонников в мире по защите наших традиционных ценностей, их число увеличивается и растет в геометрической прогрессии. Ну вот, мне кажется, это то, что очень перекликается с тем, что вы говорите часто в своих эфирах.
Не, ну это просто правда, потому что западная цивилизация, может быть, она в какой-то момент и была действительно там в авангарде там популярности, но по большому счету она деградирует на глазах, особенно это касается современной Америки, и они все больше и больше пытаются, так сказать, людям впаривать там буквально то, что, ну, люди просто естеством всем своим не могут принять, да, как бы там одно, есть там политические мотивы, есть экономические, а есть такие вещи, которые, от которых просто тошнит, да, то есть я уж не говорю там о политическом диктате, о там незаконных санкциях, там, о всевозможном вмешались в другие дела, но то, что, например, Запад называет современными, значит, новыми ценностями, ну, у абсолютного большинства людей нормальных в мире вызывает тошноту. Да, поэтому здесь поиск альтернативы, да, он просто неизбежен, и Россия, как страна, по факту бросающая вызов сегодня коллективному Западу, я надеюсь, не только, так сказать, технически, но и по смыслам, что самое главное, да, но она, конечно, привлекает внимание людей все больше и больше, несомненно.
Напомню, в эфире радио «Спутник Крыму» Сергей Михеев, политолог. Я вот еще буквально две темы. Упомянут был искусственный интеллект президентом, ну, там, в такой шутливой форме. Вот, я вспомнил в связи с его комментарием по поводу того, что там возглавить, был такой фильм «Перестроечное время. Забытая мелодия для флейты». Там герой Ширвинта говорил, единственный способ остановить стихийную инициативу – это организовать и возглавить ее. И вот герой Санаева, актера, тоже говорил ему, вот ты организуй и возглавь. Но вот если не отшучиваться, да, вот все-таки риски внедрения искусственного интеллекта уже видят все. Вот эти мошеннические звонки – это вот первые звоночки, которые вот идут россияне и так далее, с подделкой голоса, уже скоро изображение. А что дальше будет? Вот как вы считаете, что здесь? Ну, и я слышал вашу точку зрения, я с ней абсолютно согласен, по поводу того, что надо вообще определиться, что это такое, что за понятие искусственный интеллект.
Ну да, тут важно, чтобы мы не стали жертвой какой-то такой всемирной компанейщины, да, когда вот все туда и мы туда. Вот надо обязательно быть там, как где все. А где все очень часто оказываются в таких не очень, так сказать, правильных местах. И если уж серьезно говорить о том, что мы, значит, хотим возглавить этот процесс, тогда нам нужна своя собственная, очень глубоко продуманная философия применения этого искусственного интеллекта, да, своя концепция его осмысления, то есть, во-первых, понять, что это, да, потому что никто до сих пор не может толком сказать, а в чем же разница между там компьютерной программой, которая известна там много десятков лет, да, и так называемым искусственным интеллектом, нет ли здесь вообще какой-то просто какой-то пиар-компании, да, во-вторых, понять, что в нем полезного, да, и попытаться это применить максимально эффективно, а в-третьих, понять, что в нем вредного, и тогда выстроить защиту от того, что в нем вредно, и при всем при этом однозначно к этому относиться с позиции такой, как бы в приоритете человек, его, так сказать, душа, сердце, ум, там, как хотите, да, а искусственный интеллект — это не более чем инструмент. Да, новый, но инструмент, а не цель. Цель — это человек, а все остальное — только средство, да. Вот тогда можно стать действительно настоящим лидером, да, тогда действительно можно возглавить и, может быть, даже стать примером для других.
Угу. Хорошо. Сергей Александрович, еще один важный вопрос. Все-таки специальные военные операции президент, на мой взгляд, ну, кроме всех нюансов, которые затрагивались на пресс-конференции, оперативных и так далее, сказал важную вещь о том, что в данный момент точно не планируется никакой мобилизации. По этому поводу скажете?
Ну, понятно, это очень важный вопрос. Я думаю, что не зря он был поставлен. Самое начало его общения с журналистами, с людьми, конечно, важно, да? Угу. Потому что, ну, любая мобилизация, она, конечно, будоражит общество. Естественно, она вносит определенные, так сказать, проблемы, риски, да, ну и страшно просто многим людям, потому что, конечно, родину защищать надо, но степень готовности к этому у разных людей разная, и в этом ничего нет такого ужасного, да. Поэтому, во-первых, так сказать, да, это стабилизирует ситуацию в обществе, так сказать. Тот, кто может и хочет, тот идет на контракт вооруженные силы. Кто не может или не хочет, тому предоставляется возможность быть законопослушным гражданином, так сказать, спокойно работать там, да, значит, поддерживать свою семью, помогать, может быть, там, специальными операции, чем можешь, но в любом случае как бы жить и работать в нормальном режиме. И это важно для стабильности внутриполитической обстановки совершенно однозначно. Это первое. Второе. Ясно, что эту тему там со второй волны мобилизации довольно активно использовали наши враги. Вот очень активно использовали, так сказать. Понятно, что на Украине мобилизация приобретает уже совершенно какие-то зверские, так сказать, характер, да?
Перманентно,
вот,
да.
И способы. Да. И им очень хотелось бы, чтобы у нас тоже что-нибудь такое в этом роде как бы, да, происходило. Вот. У нас не происходит, и Путин сказал, что и не планируется, да, это дело, и ясно, что это у наших врагов тоже один из таких пропагандистских козырей из рук, так сказать, выбивает. Так что я думаю, что это важное было заявление, и еще раз повторю, я думаю, что не случайно, что оно прозвучало там в самом начале этой пресс-конференции.
Угу. Ну, в этой связи я хочу лишь добавить о том, что поддержка нашим бойцам на передовой все равно необходима, тем более наступает зима. Есть фонд, который возглавляет Сергей Михеев, политолог, наш собеседник. Ну вот рекомендую узнать о нем или в телеграм-канале, или на сайте, или в Дзене, да, ну вот в других, так сказать, средствах массовой информации, ну, соответствующих страницах этого фонда и, соответственно, помочь нашим бойцам.
Да, спасибо. Эта помощь нужна, действительно, всем низкий поклон, кто ее оказывает, благотворительный фонд Сергея Михеева. Ну, в общем, работаем каждый день, а сейчас вот зима, на самом деле, запросов меньше не становится. Запросов много, и, в общем, тот, кто может оказать помощь посильную, ну, тем всем низкий поклон.
Завершая наш с вами диалог, Сергей Александрович, прошу вас прокомментировать то, что мне показалось важным. Вот, мне кажется, президент сделал акцент на этом в самом начале, первые буквально минуту пресс-конференции и в ее завершении. Вначале он сказал следующее, что существование такой страны, как Россия, без суверенитета невозможно. И акцентировал на трех темах. В том, что страна существовала 1000 лет, он акцентировал суверенитет какой? Внешний, безопасность, прежде всего, обеспечение, общественный суверенитет, то есть обеспечение прав и свобод граждан, развитие парламентаризма и финансовый, экономический, технологический суверенитет. Кстати, вот технологически жалко, что вот эта тема не сильно была развита во время пресс-конференции. А завершая ее, когда ему задали вопрос, он сказал, что важно, вот что нужно, это вот верить в великий русский российский народ. Ну вот прокомментируйте, пожалуйста, эти вещи.
Я вам так скажу, как бы, да, что касается суверенитета, но все, что Путин сказал как бы, по этому поводу, верно, но я бы к этому добавил еще суверенитет мысли, суверенитет духа. Потому что можно понастроить много всяких самолетов, кораблей, так сказать, да, и всего такого остального, при этом внутренне, да, стать совершенно не суверенным, не самим собой. Ну, а возьмите пример той же там Германии или Франции современной. Ну, да, у них есть и машины, и пароходы, так сказать, и самолеты, как бы, а суверенитета нету. Поэтому собственный способ мысли, собственный взгляд на вещи, опирающийся на традиции, вот это основа любого суверенитета, включая суверенитет технологический. А по поводу русского народа, великого русского народа, да, правильно, как бы, да, надо было с самого начала верить в великий русский народ, вот, а не в американские бумажки. Тогда, может быть, многое бы пошло по-другому. А сейчас, я думаю, что вот это, знаете, такое наставление всем нашим политикам, государственным деятелям, чиновникам, там, да, независимо от их уровня, да, вот начиная свою работу или начиная утро, да, помните о том, что главное верить в великий русский и российский народ. И тогда, если вы от этого будете отстраивать свою деятельность, пусть даже и повседневную, тогда, значит, да, наши дела будут потихоньку, так сказать, идти к лучшему. А если... значит, заниматься чем-то другим, верить там, не знаю, в деньги, в бумажки, в личную карьеру, так сказать, да, или еще во что-то, вот, то толку никакого не будет.
Сергей Михеев, политолог, в эфире программы «Семь дней в деталях» на радио «Спутник Крыму». Благодарим вас за участие в программе. Всего доброго.
«Семь дней в деталях» с Максимом Грозновым.
Это программа «7 дней в деталях» на радио «Спутник Крыму». Итак, у микрофона Максим Грознов. Мы продолжаем. И прямо сейчас на связи еще один эксперт. Александр Ирхин, доктор политических наук и заведующий кафедрой политических наук Севастопольского государственного университета. Александр Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Максим.
Я говорю о статье, которая научная, которая вот была недавно вами представлена. Если я правильно понимаю, вот прочитав ваш труд и ваших коллег, да, вы здесь описываете, собственно, причины, которые привели к тому, что Крым, Севастополь вернулись в состав России, какие этому способствовали обстоятельства, как здесь складывалась обстановка и как западное общество и дискурс, который там развернулся, пытается этому противодействовать. Ну, а в принципе, вот цели этой статьи, в двух словах, если можно, ну, обрисуйте ситуацию, то есть вот как бы расскажите нашим слушателям, о чем идет речь.
Спасибо за вопрос. Это две статьи. Первая статья называется «Международная политическое противодействие реинтеграции Республики Крым и города Севастополя в политическое пространство России. И здесь с автором этой статьи выступил председатель законодательного собрания города Севастополя Владимир Владимирович Немцев. А вторая статья – это сравнительный анализ реинтеграции Республики Крым и города Севастополя в российское политическое пространство. Ну, по большому счету, это одна тематика, одно предметное поле, проблемы реинтеграции города Севастополя и Республики Крым в российское политическое пространство и внешнее международно-политическое противодействие этому процессу. Здесь нужно отметить, что две статьи опубликованы в журнале «Международная жизнь». Это издательство Министерства иностранных дел России, выходит 12 раз в год, переводится на 7 языков, рассылается во все диппредставительства внутри России и за рубежом. То есть это такой рупор Министерства иностранных дел. И мы попытались через эти публикации донести национальные интересы России в Черноморском регионе, которые лишены антироссийской идеологии пропаганды Запада. На самом деле понимание того, что делает Россия, защищая свои интересы в Черном море, на Западе есть. В этом контексте мы как бы указываем и пытаемся донести вот эти интересы, чтобы их восприняли на Западе через те диалоговые окна, которые еще остались. И второй аспект, мы попытались рассмотреть внутриполитическую динамику реинтеграции двух регионов, которая имела очень интересные производные. Ну, например, Крым изначально отличается от бывших территорий Украины, которые сейчас реинтегрируются в состав России, по трем пунктам. Первое – это наличие Черноморского флота. Второе – это наличие русского большинства, причем во все периоды. То есть это преемственность, историческая преемственность, политическая. И третье – наличие Конституции Республики, что позволило Республике, но не городу Севастополе, проводить реинтеграционные процессы, начиная, там, наверное, с декабря 2013 года, да, если говорить о теневом пространстве, в рамках Конституции, то есть по закону. И вот здесь очень интересным является факт того, что в 90-е годы крымская элита заложила эти возможности, которые были реализованы еще при жизни архитекторов этой конституции.
А что касается Севастополя?
В Севастополе были совершенно другие механизмы. Народный мэр, улица, волеизъявление. То есть здесь была другая ситуация, потому что юридического поля просто не было.
Да.
И в этом контексте Алексей Михайлович Чал и его роль как народного мэра сыграла свою историческую роль в процессах возвращения города Севастополя вместе с Республикой Крым в состав России, потому что здесь как раз были синхронизированы и референдум, и подготовка к нему, и время после референдума.
Да-да.
Но дальше политические процессы происходили по двум разным моделям. Эти модели видны и на личном уровне, и на институциональном уровне построения власти, если в Севастополе это больше президентская модель управления. И, кстати говоря, внедрили прямые выборы, в конце концов, губернатора, то в Крыму есть свои особенности. Выборы через парламент главы региона по представлению трех кандидатов от президента, но затем полномочия главы республики также тяготеет к президентской модели. И в этом плане есть разница для двух регионов, но в то же время общее является то, что есть высокий коэффициент управляемости регионов из центра, в том числе в процессах выборов глав регионов. Если в Севастополе это муниципальный фильтр, то в Крыму
это три кандидатуры,
роль,
да?
президента и вот эти три альтернативы, да, которые, да, да, он выдвигает.
Ну, а давайте теперь вернемся все-таки еще к тезисам, о которых вы говорили, как западное сообщество пытается противодействовать реинтеграции наших двух регионов в состав Российской Федерации, да? То есть вот какие для этого создаются препятствия, что, какие тезисы они продвигают? Вот понятно, что информационная, очень важна информационная составляющая, то есть тут идет под полный...
Да, очень важна информационная составляющая, она первая, и здесь очень интересный дискурс. На Западе практически не различают двух политических регионов, объединяя Севастополь и Крым в единый политический регион. И отсюда начинается манипуляция. Далее конструируется, тиражируется...
Александр Ильич, я прошу прощения, а здесь мне нужно от вас пояснение. Хорошо, допустим, они этого не делают. А чем это плохо для нас?
Ну, смотрите, вся история Крыма и Севастополя, это за исключением короткого периода, связанного с... подписанием Парижского мирного договора, отсутствием флота по этому договору.
После Крымской войны, да?
Да, после Крымской войны. Это история двух политических регионов. То есть в этом плане в Российской империи, в Советском Союзе, в Российской Федерации, да, ну, начиная с 1783 года, за исключением, опять же, вот 15-летнего периода, когда флот отсутствовал. Это всегда было два политических региона. Когда меняется дискурс, это меняется восприятие. Это уже не наше поле. Связано с тем, что Крым, он же подается в рамках аннексии Крыма, там, да, вторжения в Крым, там, и так далее, так далее. Там, оккупация Крыма. Это все идет один смысловой ряд. И в этом ряду нет разделения города Севастополя, как административной единицы, и остального Крыма, Республики Крым, как другую политическую единицу. Вот это начало манипуляции Запада в отношении, в кавычках, аннексированного Крыма. А дальше идет конструирование различных смыслов, естественно, антироссийских. В этом преуспевают, прежде всего, британцы, нужно отдать им должное, они работают очень тонко. Они выпустили несколько таких высококлассных монографий, где пытаются поставить под сомнение тезис, связанный с тем, что основная история Крыма, и это история, связанная с Россией. То есть они там вплоть до того, что посчитали, что время Крыма в составе России – это всего 6% от остального исторического времени написанной истории. То есть историю, которую можно контролировать и подтверждать. Угу. И вот таких работ становится все больше. То есть это не только такое поверхностное информационное пространство, но это и экспертное, и научно-экспертное пространство. То есть они глубоко работают над тем, чтобы подготовить западное, уже британское сообщество к изменению общественного мнения и переломить то, что Крым воспринимается как российская территория. Потому что на Западе это мнение тоже достаточно устоявшееся.
То есть вот то, о чем вы сейчас говорите, об этих научных исследованиях, о том, чем вы говорите, занимаются британцы, да, достаточно глубоко копая, но переворачивая, так сказать, смыслы, искажая историю, насколько я понимаю, это все игра в долгую, да? То есть это тогда, когда надо будет, да, потом сидеть за столом переговоров, условно говоря, да, между большими, да, вот частями земного шара, что называется, представителями, да, и решать эти вопросы уже, да, и вот здесь выкладывать, что называется, козыри. Вот это игра в долгую,
да? Потребитель этой информации находится внутри западного сообщества, но и работаете, попадают за пределы Запада и союзникам. Самое главное, что мы доносим через журнал «Международная жизнь» точку зрения, ориентированную на...
дипломатов, на профессионалов, да?
Без искажения да, и антироссийской пропаганды, которой пестрит западная пропаганда, западная пресса. Все в этом плане гуманитарные и общественные науки являются все же идеологическими. Это нужно учитывать. И с той точки зрения доносить.
Я с вами абсолютно согласен, потому что, конечно, если с нашей стороны будет вакуум, а с их стороны, как вы говорите, серьезная, хотя не соответствующая действительности какая-то мотивировка, да, событий, то это, конечно, будет проигрыш. Поэтому этот вакуум нужно заполнять.
Да.
Что ж, спасибо еще раз. Благодарю вас за участие в программе. И по этим и по другим актуальным событиям всегда ждем в программе «7 дней в деталях» и на радио «Спутник Крыму».
Спасибо, Максим. Всего доброго.
И на этом программа «7 дней в деталях» завершает обзор 50-й недели 2023 года. Впереди выходные. Всем желаю хорошего отдыха и до встречи через неделю.
«7 дней в деталях» с Максимом Грозновым.